Приглашение на казнь. В последнюю декаду мая грянула серия громких политических скандалов, связанная с разоблачением стоп-кримом незаконной деятельности чиновников высшего эшелона власти. 21 мая подал в отставку премьер-министр. За ним с разрывом в один день ушли с постов министры обороны и внутренних дел. Затем посыпались из кресел вице-премьеры, не устоял даже Сосков, казавшийся непоколебимым, как монумент. Последним из этой разношерстной кампании сдался мэр столицы Братенин. В стране разразился очередной политический кризис, умело инспирированный кардиналами Союза Девяти Неизвестных, заинтересованными в смене курса правительства, а точнее в ужесточении закона обратной связи. Настала пора расставлять на важные посты своих людей вместо неоправдавших доверия. Неожиданно для всех вперед выдвинулись малозаметные до сих пор фигуры – секретарь Совета Безопасности Мурашов, советник президента по национальной безопасности Юрьев и начальник информационной службы президента Носовой. Именно их кандидатуры, кардиналов Союза Девяти, предложил президент на рассмотрение Думе для замещения вакантных должностей премьера и руководителей силовых министерств. Начался новый этап деятельности Союза, гласный, нуждающийся в поддержке и признании не только народа, но и адептов внутреннего круга, которые никогда ранее не поддерживали подобные начинания. Но если путь, избранный союзом трех неизвестных Чечни, старейшины круга еще могли считать исключением из правил, пытаясь как-то влиять на процесс со стороны, то решение Союза Девяти России явилось ощутимым ударом по всей стройной системе деятельности и политики круга. Создавался прецедент самовольного выхода посвященных из круга великого молчания, что было чревато не только утечками опасной информации, но и распадом круга, вело к дестабилизации всего социума запрещенной реальности и без того колеблемого непрекращающейся борьбой за власть. Встревоженные создавшейся ситуацией хранители решили обсудить положение дел и впервые за последние 3000 лет организовали общий собор внутреннего круга, который прошел в самом крупном из скальных дворцов в национальном парке Месса-Верде – Клифф Пэлас, США, штат Колорадо. На собор были приглашены координаторы Союза Неизвестных всех стран, однако прибыли далеко не все. Так не явился координатор Ичкерии Визирхан Шароев, первым приступивший закон тихой регуляции круга, что говорило о его явном отказе от избранного кругом пути. Координатор Союза Девяти Бабу Сенге все же появился на соборе, был выслушан и предупрежден, что, впрочем, не изменило ход его мыслей. Однако все понимали, что делу круга нанесен ощутимый удар, способный поколебать его устои. Как будут развиваться события после этого, предсказать не взялся никто, несмотря на владение посвященными второй ступени ясновидением и прогностикой. К тому же весьма сильно мешали хранителям действия иерархов, затеявших выяснение своих прав и полномочий между собой. Последствия этих разборок не могли не сказаться на слоях-мирах розы реальностей, в том числе и на колыбели человечества, запрещенной реальности. Но даже хранители не все понимали, к чему это может привести, полагая, что все в конце концов успокоится и придет в норму, как уже было много раз на протяжении человеческой истории. Один лишь Матфей, координатор мистерии посвящения, проживший на Земле более 4000 лет, видел, кем направляется процесс распада круга, и предпринял кое-какие шаги, могущие в случае удачи изменить соотношение сил добра и зла и предотвратить попытку монарха тьмы начать новый эксперимент с биосферой запрещенной реальности. Потомки инсектов, люди, монарху перестали быть интересными. Их путь, технологически рациональный, убивающий полет фантазии и духовные поиски, вел в тупик. В настоящее время Аморфу Конкере больше нравилась идея трансформации флоры, скрещения ее с одним из видов фауны, а именно с рептилиями. После нового изменения, по расчетам Конкере, в запрещенной реальности должна была возникнуть новая форма жизни, более перспективная, устойчивая к непредсказуемым колебаниям божественной воли иерархов, отрицающая всякую мораль, свободно меняющая законы жизни. После всех властных подвижек зашаталось кресло и под главой Федеральной службы безопасности, которого когда-то пригласил свою команду Краснорыжин. Прикинув свои возможности и вероятные последствия, Панов решил не злить судьбу и подал прошение об отставке. А уже через два дня на его место был назначен президентом Владимир Алексеевич Бондарь, 50-летний генерал-майор, начальник управления КФСБ, то есть, собственно, службы контрразведки. Это явилось неприятным ударом по самолюбию начальника управления Т генерала Елынина, который считал себя преемником Панова и сделал все от него зависящее, чтобы назначили на пост директора его. Однако этого не случилось. А узная Генрих Герхардович, что помешал ему ближайший помощник Рыков Герман Довлатович, он был бы взбешен еще больше. Пребывая в таком состоянии весь день 27 мая, генерал отказался от встречи с Первухиным, продолжавшим настаивать на расследовании факта невозвращения из Чечни его подопечного, вызвал Ибрагимова и дал ему задание убрать всех свидетелей похода группы перехвата в Чечню. «Шмеля тоже?» – не удивился приказу майор. «А чем он лучше других?» – вызверился генерал. «К тому же у меня возникли подозрения, что он примкнул к враждебной коалиции». «С чего вы взяли?» «Недавно у него на даче побывали кое-какие гости, а он об этом не сказал ни слова». «Все равно на основании этого выносить приговор неразумно». «Что такое, Хасан?» – удивился Елынин. «Ты не заболел часом? Из твоих уст слышать подобные речи по меньшей мере странно. Ты шмеля пожалел? Он что, твой брат, сват, шурин, свояк?» «Нет», – отвел глаза Ибрагимов. «Вот и выполняй». Генерал отвернулся. Разговор происходил в его рабочем кабинете, только не на Лубянке, а на 17 этаже высотного здания на Сенной площади, принадлежащего куполу. «Заодно подумай, как убрать руководство СМЕРШа». «Всех?» – лаконично спросил командир Стикса. «Ивакина и Дикова в первую очередь. Их помощников потом. Кстати, учти, что по твоему следу Первухин запустил какую-то свою особую команду. Она может копнуть и в Чечне. Так что готовь своих оперов на акцию. И вот еще что. Последи-ка ты за Рыковым. Не нравится мне его активность в последнее время. Зачастил он к Бондарю зачем-то. Сделаем. Иди». Ибрагимов четко повернулся и вышел. Елынин же нарисовал на листе бумаги кружок, написал в центре фамилию Рыков и стал пририсовывать к окружности стрелки. В это время сам Герман Довлатович делал почти то же самое, только на экране компьютера. Рисовал квадратики и кружочки со стрелками, схему взаимодействия купола во главе с боссом Елыниным со всеми властными структурами. Оторвал его от этого занятия телефонный звонок по сотовой связи. Звонил Бабу СНГ. «Доброе утро, Герман Довлатович. Возникли некоторые обстоятельства, помешавшие мне собрать совет. Но все равно, поработали вы там хорошо, за что примите благодарность. Новый директор вашей ФСБ знает о той роли, которую сыграли вы в его назначении?» «Не знает, но работать с нами будет. Он человек системы, только тем и интересен нам. Играет по правилам, отменный служака, способный предвидеть волю вождя и исполнять ее. Что касается других его заслуг, то это и не суть важно». «Подобную характеристику можно дать всей правящей элите». «Прекрасно. Юрий Венедиктович все еще оказывает влияние на президента, что весьма увеличивает наши возможности. Петр Адамович и Виктор Викторович нашли способ увеличить давление на Думу, что также немного усиливает возможности регуляции соцсреды. Все идет нормально. Вы не сказали, чем должен заниматься я». «Разве?» – удивился координатор Союза 9. «Я думал, вы поняли». «Разве вы не согласовали с Юрьевым вопрос влияния на непосвященного Соболева?» «Вот и занимайтесь им». «По моим сведениям, он собрался в Чечню, чтобы вызволить из неволи своего приятеля. Воспользуйтесь случаем». Со струнным аккордом кодирующего устройства связь оборвалась. Рыков некоторое время слушал гудение фона в трубке, потом набрал номер секретного канала носового. «Хейна Янович?» «Рыков говорит. Как здоровье?» «Говори по делу», – кисло отозвался будущий босс купола. «Я и говорю. Как идет формирование СС?» Герман Довлатович имел в виду сверхсистему, в которую постепенно превращался купол. «Нормально», – ответил носовой. «А как себя чувствует СК?» Хейна Янович имел в виду стоп-крим. «Говорят, от вас ушел очень ценный работник». Рыков не удивился осведомленности кардинала, но пережил неприятную минуту проглатывания горькой пилюли. «Мы чистим ряды», — ответил он наконец. «Хейна, у тебя есть связь с Шароевым?» «Визерханом или Безумным?» «Старшим». «Зачем тебе это знать?» «Мне надо поговорить с ним». «О чем?» Рыков помолчал, переживая острое желание выругаться. «В Чечню направляется объект волны выключения. Надо предупредить Шароева». «Если речь идет о Соболеве, то Визерхан знает. Кстати, операция по вызову Соболева в Чечню — его рук дело. Этот человек нужен Визерхану». «Мне тоже». «Моей помощи не жди. Могу разведать канал связи с Шароевым, а дальше сам». «Ну и за это спасибо. В долгу не останусь». Носовой продиктовал 8 цифр и отключился. Рыков посидел немного с трубкой в руке, глядя на нее, как на змею, потом пожал плечами и выключил телефон. Он знал, что ему еще предстоит убирать Носового со своего пути, только не видел пока способа.